Сказал вслух, так? Сказал, чтобы заглушить словами что-то другое, звучащее внутри меня, что-то бессловесное, мычащее, тяжело ворочащееся где-то на самом дне. Я смотрю мимо, а вижу, как вздымается ее маленькая грудь под чужой рубашкой. Вспоминаю ее голой. Вспоминаю свой сон, запретный и вещий. Соскальзываю взглядом на ее колени, сведенные вместе, аккуратные милые колени в страшных синяках, словно их в тисках задавливали. Вспоминаю ее антилопьи глаза, ее заведенные за спину руки, прижатую к полу щеку. Перехватываю свои мысли, отворачиваюсь от нее, и все равно я слышу, как против своей воли наливаюсь внизу тяжелой ртутью. Я хочу ее. Кто они? Почему они говорят, что спасают меня? Почему вы говорите одно и то же? Ты их видела? Ты видела когда-нибудь у Вольфа таких друзей? Эти бессмертные. Они сказали, что Вольф на самом деле террорист из партии жизни, что его не так зовут. Я жму плечами. Близость разоблачения должна остудить меня, но я завожусь еще больше. Мне хочется притронуться пальцем к ее губам, раскрыть их и... Это правда? Отвечай! Для тебя это имеет значение? Я с ним полгода жила. Он говорил, что он профессор. Давай мы доберемся в какое-нибудь место поспокойнее, и я... Он говорил, что он профессор, с отчаянием твердит она. У меня в первый раз все по-настоящему, с нормальным человеком. Ее перебивает лифт, докладывает, что мы прибыли. Выходим на станции Тубы. Я держу Аннели под локоть. Кабина тут же взлетает вверх за следующими пассажирами, и я знаю, кто ее вызвал. «Там трейдомат. Купишь мне воды?» — просит она. «Смыть эту дрянь изо рта. Я просто ком дома оставила». «Это они!» — я указываю куда-то. «Нет времени, скорей!» «Где? Где?» Не давая ей опомниться, тащу ее к гейту. «Мне повезло». Туба стоит на месте, посадка заканчивается, мы заскакиваем в вагон за секунду до отправления. Показалось, наверное, говорю я, когда двери схлопываются. Все, теперь можно отдышаться. Она молчит, кусает губы. Ты давно с ним дружишь? С Вольфом? Некоторое время. И ты с самого начала все про него знал? Я вздыхаю и киваю ей. Когда врешь, главное не увлекаться слишком. Выдуманные детали помнить нелегко, а запутаться в них ничего не стоит. «Что он тебе про меня рассказывал?» Она глядит на меня из-под лобья. «Ничего до вчерашнего дня. А ты тоже с ним в этом подполье? Поэтому он тебя и вызвал, да?» «Я? Да». Вагон мчится по стеклянной трубе, проложенной через туман, между утесами и скалами башен. Линия идет почти по дну рукотворного ущелья. Земля совсем недалеко внизу, сплошь покрытая, как бурым мхом, крышами обычных зданий. Над нашими головами распухшие облака, под завязку накачанные какой-то отравой, слишком тяжелые, чтобы подняться хоть чуть повыше. «Ну, конечно, потому тебе известно про него все, кроме того, что у него есть жена». «Жена?» «Он меня так называет?» Звучит старомодно, хмыкаю я. «Ну ты и идиот», — отвечает Аннели, слово из моего лексикона. Я улыбаюсь. Люди оборачиваются на нее, переговариваются, кивая на ее босые ноги, на ее размазанную тушь, на ее красоту. Нельзя сказать, что похищение прошло гладко и без свидетелей. С другой стороны, кто станет ее искать? Разве что Рокамора. «Что он натворил?» — спрашивает она через несколько минут молчания. «Вольф?» — я сдираю зубами тонкую кожицу со своей нижней губы. «Ничего такого. Он не боевик, он идеолог». «Идеолог?» «Ну да, ты же знаешь, мы против закона о выборе», — шепчу я, озираясь по сторонам. «И Вольф, его настоящее имя Хесус, он нас вдохновляет на борьбу с этим... бесчеловечным режимом, потому что без детей мы перестаем быть людьми, понимаешь?» Я говорю трудно, подбирая чужие слова, которые бросали мне в лицо разные люди перед тем, как я вкалывал им старость и отнимал у них детей. Каждое слово было как удар, как плевок. Теперь мне нужно собрать из этих обрывков пазл искренности и убежденности. Я говорю и смотрю в глаза Анели, стараюсь уловить ее малейшие колебания. Хорошо бы еще и пульс ей замерить. Она не сопротивляется, и я набираю темп. Я назвался другом Ракоморы, и Анели едет со мной, пока я им остаюсь. И кажется, я знаю, куда надо надавить». Нам толдычит про то, что мы все имеем право на бессмертие, а взамен у нас отняли гораздо больше — право на продолжение рода. Почему мы должны выбирать между своей жизнью и жизнью своего ребенка? По какому праву нас принуждают убивать наших нерожденных детей, чтобы выторговать жизнь себе самим? Недовольных много, но без таких людей, как Хесус, мы продолжали бы молчать. Я не верю. Вдруг рубит она. «Что?» «Не верю ему!» Маленькие кулаки, торчащие из закатанных рукавов в черной рубахе, сжимаются. «Почему?» «Потому что человек, который заставляет всех поверить в это, не может поступать так со своим собственным!» Она захлебывается в нахлынувшем позавчера. «Я не вмешиваюсь. Тут как на минном поле без карты». Все равно мне не понять, что она сейчас чувствует. Может, просто пытается убедить себя, что видит страшный сон. «Он и этого тебе не рассказал?» Наконец она разлепляет губы. Жму плечами. «То есть ты не знаешь, почему к нам пришли бессмертные?» Я не спрашивал. «Значит, тебе и не нужно этого знать». Кровавые ошметки на полотенцах. Багровая лужа на полу душевой. Кто-то пинает Аннели бутсы в живот. 503-й раздирает ее голые белые ягодицы. Я киваю ей. С удовольствием не знал бы ничего этого. «Башня Улей!» — объявляет голос Тубы. Прозрачный туннель, по которому мы несемся, входит в утробу шарообразной конструкции, разбитой на шестигранные соты, которые переливаются разными цветами. Останавливаемся в хабе. Посадочные платформы в 3 этажа. 20-метровые стены отданы социальной рекламе. Старость — выбор слабых. И портрет какой-то бесполой морщинистой развалины с белыми волосами. Глаза слезятся, рот приоткрыт, половины зубов нет. Воплощенная мерзость. Уверен, залепив сюда эту великанью башку, родители общественного блага наверняка нарушили какие-нибудь этические регуляции. Вынужденное зло. Европе приходится экономить на всем, а пенсии и медобслуживание для разлагающихся стариков – чистой воды растрата. Им, конечно, не отказывают в содержании, но плодить этих прокаженных дармоедов нам нельзя никак. Надо помнить еще, что старичье не берется из воздуха. Это все идиоты, решившие размножиться. Так что на каждый миллиард, который мы тратим на то, чтобы они смогли просидеть у нас на шее как можно дольше, приходится еще миллиард, который мы выложим за образование их детишек. Пенсионеры и малолетние – одни расходы, меньшинство, которое давно пора записать в извращенцы. Поезда прибывают и убывают ежеминутно. Платформы кишат народом. Калейдоскоп нашего вагона перетряхивают. Я замолкаю, выглядывая в давке свободные плащи, лоскутные лица. Никого. Не могу поверить своей удаче. Нам долго еще? Когда Туба стартует с места, Анели хватается за меня. От этого внутри у меня, примерно под солнечным сплетением, шевелится что-то. Пара станций. И что там? Есть одно место. «Наше, для встреч. Дождемся Вольфа там». Она отпускает меня и молчит дальше. Молчит, пока мы пересаживаемся на другую линию. Просит только пить, но я тороплю ее, подгоняю и не разрешаю напиться. Молчит и потом, пока мы летим сквозь башни до самой Трои. Я украдкой изучаю ее лицо. Глядясь в стеклянную стену, она успела уже убрать потеки туши, распутать волосы и расчесать их пальцами. Она не такая, как в ту ночь, когда мы вломились в квартиру Ракоморы, и не такая, какой я видел ее во сне. Мы с ребятами взяли и пропустили всю ее жизнь через мясорубку, и я был уверен, что найду ее в душевой кабине в той же позе, в которой я ее там оставил. но я гляжу, как она прихорашивается, и вспоминаю ярко-зеленую композитную траву в садах Эшера. Траву, которую невозможно вытоптать, которая расправляется, едва только поднимешь с нее сапог. Втрое мы выходим. Я веду Аннели за собой по темным переходам к батарее промышленных лифтов. Трое почти необитаемо. Здесь гнездятся какие-то производства, утилизационные центры, фабрики вторичной переработки. В обшарпанной кабине она вздыхает. «Теперь я точно уверена, что ты не собираешься меня убирать». «Что?» — я улыбаюсь. «У тебя уже, наверное, 1000 возможностей это сделать была, а ты все тащишь меня куда-то». «А ты сомневалась?» «Не знаю, ты нервничаешь». «Ответственное дело все-таки». Мои губы свело улыбкой так, что даже говорить сложно. Аж скулы саднит. Створ лифта ползет в сторону с протяжным стоном. В лицо нам веет нехорошим жаром и тяжким гнилым смрадом. Лифтовая площадка похожа на ангар. Свинцовые стены исписаны желтыми трафаретными цифрами. Мимо снуют автомусорщики на мягких гусеницах. «Приехали». «Что там за воротами?» «Ну и вонь!» «За воротами центр по утилизации вторсырья, Аннели». «Не знаю», — отвечаю я. «Нам туда не надо. Будем ждать здесь». Сажусь прямо на пол. «Располагайся. Теперь мы можем отдохнуть». «Он сюда придет? Когда?» Снимаю с плеча рюкзак, вытаскиваю бутылку с питьевой водой. Прикладываюсь. «Дай мне». Протягиваю ей бутылку. Она приникает к ней жадно, пьет большими глотками. «Лимонная?» Она утирает губы. Киваю. «Спасибо». «А где ты с ним познакомилась? С Вольфом?» Зачем-то спрашиваю я. «В Барсе». «Барселона. Неоперабельная опухоль Европы. Вот где пропадал Рокамора. Барселона как будто и не под юрисдикцией нашей славной утопии. Она больше похожа на самопровозглашенную бандитскую республику в Африке, суверенную территорию нищего и отсталого третьего мира со всеми его детскими болячками и напастями. Беда Барселоны, в прошлом великого и славного города, в доброте жителей утопии и их чрезмерной воспитанности. Кто-то научил их, что неприлично, когда другие живут плохо, а ты хорошо». И они стали пускать к себе тех, кто жил особенно скверно, в Африке, в Латинской Америке, в России, чтобы как-то поправить мировую несправедливость. Затея, конечно, идиотская. Все равно как, посмотрев под ноги, открыть для себя существование насекомых, и ну давай учить их жить по римскому праву, и подкармливать их сладкой водичкой, и булки им крошить, чтобы они жрали это, а не друг друга». Чем такое кончается, знамо дело. На сахар этих муравьев и тараканов набежит столько, что потом нипочем не вывести. Если не прибегнуть к дезинсекции, точно выживут добреньких хозяев из дому. Так вот, Барселона — это когда ваш дом уже 200 лет как превращен в колонию термитов. Сунь руку, за 10 секунд обглодают до кости. Тут был главный европейский центр приема и абсорбции беженцев. Результат. На 50 миллионов жителей, 50 миллионов нелегалов, 50 миллионов бандитов, мошенников, наркоторговцев и проституток. Всех сил полиции, всего личного состава фаланги не хватит, чтобы навести там порядок. Помогло бы, наверное, залить этот город кипящей серой или напалмом, но в счастливой стране утопии рецепт напалма, увы, давно утрачен. «Как тебя угораздило оказаться в этом гадюшнике?» «Я вообще-то родилась там?» Она с вызовом глядит на меня, по-пацански сплевывает на пол. Киваю. Главное, чтобы она не подняла шум сейчас, пока... «Понятно. Тебе ничего не понятно. А ты, ну, ты вообще тут легально?» «Какая тебе разница?» «Вот уж верно, напоминаю я себе. Никакой». «Никакой. В общем, Вольф меня оттуда забрал», — отрезает она. «Это все, что тебе нужно знать. Забрал и сделал своей женой». «Жена, муж», — не выдерживаю я. «Слушайся. Жжж». Электричество гудит в колючей проволоке. «Несешь ту же ересь, что и все», — хмурится она. Да эти месяцы с Вольфом — это вообще лучшее, что со мной за все 25 лет случилось. Я вдыхаю глубже. Он правда ничего обо мне не говорил? Почему ты спрашиваешь? Странно. Если бы у меня была подруга, которой я бы так доверяла, как он тебе, я бы не смогла ей не проболтаться. Не понимаю, признаюсь я. Бедняга. Рассеянно улыбается она мне. Я улыбаюсь в ответ. За все 25 лет, может быть, я не расслышал? Ну да, говорит она устало. Мне 25. Что такого? 25 лет в мире 300-летних людей, которые не собираются умирать никогда. Она зевает. А ты знаешь своих родителей? Я беру ее за руку. Нет, она качает отяжелевшей головой. Я из интерната, для девочек. Глаза у нее слипаются. Можно я тут прилягу, на твоем мешке? Рубит ужасно. Погоди, из интерната? Ага, у нас как-то не принято было спрашивать, кто твои родители. Но ты была в спецкоманде? Женские интернаты, они ведь выпускают личный состав спецкоманд, которые изымают незаконно рожденных, разве нет? Наверное. Я не стала дожидаться. Я сбежала.
Что? Ты сбежала?
Сбежала из интерната. Почему же так спать? И Вольфа никак нет. Она снова зевает, забирает без разрешения мой рюкзак и укладывается прямо на пол, устроив свою голову на приготовленном для нее инструменте. Послушай, когда он придет, передай ему, что... Постой, не спи, еще рано. Но она и так слишком долго сопротивлялась тройной дозе орфенорма. Последний раз, приоткрыв желтый кошачий глаз, светящийся так, как заходящее солнце светится сквозь вечерний смог, она лепечет. «А тебе? Тебе сколько лет?» И, не выслушав ответа, засыпает. Я тормошу ее, кричу. Все ни к чему. Она не реагирует, не хочет стать моей Шахерезадой. «Опомнись, — говорю я себе, — ее не спасти. Осторожно, даже нежно, — вытаскиваю рюкзак из-под ее головы. Беру ее подмышки и волоку к воротам в утилизационный центр. Створы расползаются, и я оказываюсь в просторном зале с черными стенами. Дышать нечем. Воздух забит молекулами тлеющей органики. Тут и не предполагается дышать. В центре работают только механизмы, автоуборщики. Снуют мимо нас, раскладывают мусор на кучи. Объедки в одну пирамиду, композит в другую, природные материалы в остальные. Вдоль стен слоты, приемники отходов. Железные челюсти, способные перемолоть все, что угодно. Распахиваются саркофаги 2 на 3. Автоуборщики заполняют их мусором, а потом стенки слотов смыкаются. На каждый измельчитель. Они идут друг к другу, превращая в пыль все, что находится между ними, и под чудовищным давлением прессуя материал. От 12 кубометров композитных материалов остается один, от органики почти ничего. Из композита будут созданы новые вещи, а органика станет удобрениями. Нам некуда выбрасывать мусор, и мы слишком бедны, чтобы растрачивать его, сжигая. Каждый атом на счету. Мы не можем транжирить их. Каждый атом чем-то был и чем-то станет. И в этом есть нечто утешительное. Достаю из рюкзака простенькую видеокамеру. Ставлю ее на треногу, направляю на раскрытую пасть слота. В этом зале система наблюдения не работает, а мне нужны доказательства собственной виновности. Я укладываю аннели поверх кучи гнилых псевдоовощей, поверх горы просроченных кузнечиков. Теперь слот почти заполнен. Когда внутри саркофага не остается свободного места, закроется прозрачная крышка, и измельчитель придет в действие. Конечно, в обычных слотах установлены датчики, которые блокируют их, если внутри находится что-то живое крупнее крысы. Но в этом зале датчики выведены из строя. Здесь одно из капищ бессмертных. Я устраиваю Анели поудобнее на ее мягком ложе из праха. одергиваю аккуратно черную рубашку, которую она надела, наверное, потому что та пахнет ракоморой. Оглядываю ее в последний раз, чтобы запомнить на всю мою бесконечную жизнь. Ее маленькие ступни в ссадинах, голени совсем девчачьи, тонкие и ровные, обтекаемые, без мышечных комков, коленки эти. Из ворота торчит несчастная нежная шея. Из грубых рукавов захватанные запястья, которые одни снова заставляют верить в то, что космическая гармония возможна. Подбородок задран, пухлые искусанные губы приоткрыты, челка сбилась. Грудь колышется мерно. Я запомню и ее соски, и спрятанное под матовую кожу жемчужное ожерелье позвонков. Не хочу смотреть на это сейчас. Не хочу кощунства. Аннели дышит глубоко и ровно, околдованная орфинормом. Когда стенки саркофага будут сходиться, она не проснется. И смерть свою она проспит, а потом отправится на ресайклинг и перевоплотится удобрением или комбикормом. Я вглядываюсь в ее черты, вглядываюсь, и вдруг меня будто взрывной волной накрывает. Я понимаю, на кого она похожа. Нет, бред, ничего общего. Автоуборщик подъезжает с новой порцией мертвечины. Вываливает на Аннели какую-то зеленую массу, в которой неожиданно обнаруживается цветок. Увядший цветок, что значит, он настоящий и перед тем, как умереть, жил. «Спасибо», — говорю я автоуборщику, — «очень мило». Он укрывает Аннели зеленым саваном. Только лицо остается на поверхности. Лицо, не выражающее ничего. На нем нет улыбки, нет испуга. Как будто Аннели уже репетирует смерть. Все. Слот полон. На панели ручного управления выставляю таймер на 1 минуту. Этого времени для расставания вполне достаточно. Включается предупреждающий сигнал, и на саркофаг опускается прозрачная крышка. Я прощаюсь с Аннели про себя. Я ведь снимаю про ее казнь фильм, и моя роль в нем не предполагает сантиментов. Хочу запомнить ее как следует. Мне предстоит теперь разговаривать с ней в своем воображении, обсуждая все то, что не успел обсудить с ней при жизни. Поздновато мы выяснили, что у нас столько общих тем. Не могу выкинуть из головы ее признание про побег. Ей это удалось. Интернаты для девочек ничем не отличаются от подобных заведений для мальчиков. Они герметичны, из них нет выхода. Как это удалось ей? А последнее, о чем я думаю, пока Аннели еще выглядит как Аннели, за все то время, которое я провел сегодня с ней, меня ни разу не ухватило за горло обычная моя клаустрофобия. Зря, значит, я пренебрегаю успокоительным. Работает же.